Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях богослов, публицист, миссионер, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках и преподаватель Сретенской духовной семинарии протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Мы хотели сегодня поговорить о широкой и очень актуальной теме, как отношения с иноверцами, или к иноверным, как это правильно сказать, отношения нас, христиан, православных христиан, к людям других вероисповеданий. Давайте начнем с того, что об этом говорится в Евангелии.
В Евангелии об этом говорится достаточно много. Вся система взаимоотношения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, как эта тема, она развивается. Например, в те времена, когда жил Господь наш Иисус Христос по плоти на земле, действовало такое галахическое правило еврейское, что иудеи с самарянами не сообщаются. Сейчас у нас тоже есть такие миссионеры, которые стараются не общаться с иноверцами, они предпочитают только кабинетные баталии. Но Христос общается с этими людьми, мы видим, что Он общается с самарянкой. А то, что самаряне – это точно как бы секта внутри иудаизма, это так, потому что это классический тип секты, которая возникает от неправильного понимания иудаизма. И мы видим, что у самарян было альтернативное место поклонения Богу не в Иерусалиме на горе Мария, а вне Иерусалима на горе Горизим. У них было альтернативное духовенство самарянское, не из колена Левина. У них было даже альтернативное пятикнижие, самарянское пятикнижие, которое имело до 6000 разночтений с еврейской масорой. То есть это такая классическая секта внутри иудаизма. И Господь общается с этими людьми. И когда Господь общался с самарянкой, потом в Евангелии от Иоанна в 4 главе сказано, и многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня, еще большее число уверовало по Его слову. То есть сначала он беседует с женщиной, потом он идет в их селение и общается с ними. В Евангелии от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих, притча о добром самарянине. Эту притчу Христос рассказывал, отвечая на вопрос, кто мой ближний. И в этой притче он показывает, что ближний может стать человек другой веры. Потому что самаряне точно с точки зрения иудаизма – это еретики. Причем надо сказать, что Христос не разделяет вероучение самарян. Когда самарянка его спросила, вот мы кланяемся на горе Горизим, а вы в Иерусалиме, кто более прав? Христос сказал, вы не знаете, чему кланяться, мы знаем, спасение от иудеев. Словами «спасение от иудеев» он себя отождествляет с ветхозаветной церковью. Но в то же время он общается с этими людьми, открыт для общения с ними. Самаряне представляются в Евангелиях и были благодарными по отношению ко Христу. Из 10 очищенных прокаженных только один вернулся ко Христу, и читаем, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и евангелист какой-то досады пишет, и это был самарянин. Это Евангелие от Луки 17:16.
А почему, кстати?
Ну, вот это такая реальность была. То есть в нравственном отношении они были значительно более устойчивы, чем иудеи, притча о добром самарянине, где священник пробежал мимо избитого, левит пробежал мимо избитого. Потом они оказались и более благодарны Христу. 10 исцелил прокаженных, только один возвращается к нему. Христос так часто хорошо отзывался об этих сектантах, еретиках, что противники Христа говорили ему, Это вот Евангелие от Иоанна, 8:48. Иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин?» То есть они Христа обвиняли в сектантстве, потому что они никак не могли понять, почему он нормально к ним относится. А Христос видел их нравственные качества. А потом не надо забывать слов, которые сказаны в Евангелии от Луки 9:56. «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И он пришел спасать не только евреев, он пришел спасать и самарян, и вообще всех людей, которые существуют на земле. Потому что Господь промышляет о спасении каждого человека. Таким образом, мы видим, что вся система взаимоотношений Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры.
Но все-таки сектанты и иноверцы – это разные понятия. Или это одно и то же, так если вообще говорить?
Скажем так, это, конечно, может быть очень близкое понятие. На Руси говорили как? Инославие. Инославие – это такие, скажем так, национальные религиозные группы. Там поляки, католики, латыши, лютеране. К ним так относились достаточно покровительственно. Государь-император всегда встречался с представителями их церкви, и они, их капелланы, служили в российской армии, там нормальное отношение было. Это к инославным, потому что само слово «инославие» – иное словословие, иное прославление Бога. А сектанты – это уже другое понятие. Сектанты – это группы, которые откололись от господствующей церкви и противопоставили свои заблуждения в вере самой церкви. В целом их всегда отождествляли, само понятие секта отождествляли с понятием ересь, потому что в древности не было термина секта, мы его не находим ни у святых отцов, ни в Библии, ни в каноническом праве церкви. Было понятие еретик, но еретиков тоже делили: еретики первого чина, еретики второго чина и третьего. И были раскольники, то есть те, которые отделились от общего церковного как бы направления и создали свою какую-то группу. Проблема заключается в том, что вот до революции многие такие вопросы, связанные с инославием, с сектантами, с раскольниками, их решали полицейскими методами. А когда в 1905 году государь-император подписал закон о веротерпимости, Николай II, многие миссионеры зависли буквально, потому что они привыкли решать все эти вопросы полицейскими методами воздействия на сектантов и раскольников, прежде всего, а беседовать с Библией в руках не умели. И у нас тоже сейчас подобная ситуация, у нас некоторые горе-миссионеры, они чем занимаются? Они какой-то компромат собирают на сектантов, как будто это какие-то злодеи страшные.
И в МВД.
Ну, не знаю, куда они это отдают, там, ФСБ, в полицию, это как по степени их испорченности какая. Но в целом-то, вот когда Николай II подписал закон о веротерпимости, все эти люди зависли. А по этому закону прекращались полицейские методы воздействия, потому что они себя не оправдали.
Насколько вообще уместны, приемлемы полицейские методы воздействия, когда речь идет о внутренних религиозных убеждениях людей?
Ну, давайте посмотрим некоторые высказывания. Например, Преосвященный Никанор Надеждин, епископ Пермский и Соликамский, писал в то время: «Меры полицейского воздействия в них, в других верах, все более и все сильнее возбуждали вражду и ненависть к церкви. Правда, применялись широкие меры и миссионерского влияния на заблуждающихся, но и здесь часто сказывались тяжкие влияния полицейских мероприятий, и нередко искажался сам характер отношений миссии к заблуждающимся». Преосвященный Иоанникий Казанский, архиепископ Архангельский Холмогорский, писал: «Миссия, хотя и давно у нас существует, но вследствие различных исторических обстоятельств ей все как-то не счастливило, она всегда была какой-то падчерицей. Поэтому приходится вступать в разные непрочные, неблагодарные сделки и компромиссы и покрываться тенью какого-то даже полицейско-сыскного дела. То есть они занимались сбором там какого-то компромата на этих людей, а потом поняли, что это просто неприлично, это устыжает православие. И, кстати, мотивировка Николая II, почему он запретил меры полицейского воздействия, к вящей славе Господней. Он так и написал в этом указе, который подписал. И, кстати, когда архиерейский собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата от декабря 1994 года принял, значит, документ о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме, там, в частности, уточнялось. В то же время архиерейский собор призывает всех верных чад Русской Православной Церкви широко проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, создавать катехизические школы, разъяснять людям пагубность лжеучений, помогать тем, кто временно оступился, поддавшись пропаганде сектантских проповедников. Однако противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений. То есть это совершенно недопустимо. Кстати, нетерпимость по отношению к самарянам однажды высказали апостолы, когда самаряне не пустили Иисуса Христа в их селение. Это Евангелие от Луки, 9 глава, 53 стих, сказано: «Но там не приняли Его, то есть Христа, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим». То есть самаряне не приняли. И апостолы стали говорить, сына Заведеева: «Господи, давай огонь сведем с неба на головы этих самарян».
Человек любивый достаточно, в кавычках.
Вот такая дикость была. Но они тогда еще были плотскими людьми, апостолы. Они стали духовными в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них. И вот в православной толковой Библии говорится: на гневное заявление сынов Заведеевых, которых сам Господь назвал сынами грома, желавших, подобно Илии пророку, низвести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает, что они не понимают, очевидно, что как ученики Христа, живущего уже в Новом Завете, а не в Ветхом, как Илья, они не должны прибегать к тем суровым мерам вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета. Илья также имел в себе Духа Божия, но тот Дух был иной, иначе проявляющий себя, чем дух, под действием которого находятся ученики Христа. Дух каждого христианина – это дух любви, кротости и смирения. Для христианина совершенно недопустимо проявлять какую-то агрессию, тем более к каким-то несчастным, заблудшим людям, которые нуждаются в нашей помощи, а не в том, что мы будем брезговать общение с ними.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев – богослов, миссионер, публицист, писатель, преподаватель Сретенской духовной семинарии и клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках в студии «Радио «Вера». Отец Олег, давайте поговорим о том, что такое агрессия. Это же не всегда прям огонь снизведённый на голову, это не всегда донос в полицию. То есть бывает же пассивная агрессия. Как всё-таки в идеале, как мы должны относиться к людям, чего мы не должны допускать? Я помню, что очень давно меня очень впечатлил термин, который я в первый раз услышала от митрополита Иоанна Белгородского и Старооскольского. Он говорил о миссионерская доброжелательность. Что это такое, и обязательно ли быть миссионером, чтобы доброжелательно относиться к другим людям, там, людям других вероисповеданий?
Давайте посмотрим, что пишет апостол Павел, который называется апостолом языков, то есть многих народов. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 19 по 22 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». И по учению этого же апостола, еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Это послание к Титу 3.10. После первого и второго, то есть необходимо употребить максимум усилий. Апостол не рекомендует проявлять и чрезмерную враждебность по отношению к отпадшим, а наоборот, они говорят, что к ним надо относиться как к братьям заблудшим.
А в 21 веке эту фразу апостола переиначили православные шутники: «стать для всех всем, чтобы спастись хотя бы от некоторых», я слышала. Тоже в этом есть какая-то правда нашего века. Что значит первый раз, второй раз?
То есть недостаточно одного вразумления заблудшего. Угу. Мы должны употребить максимум усилий. Ведь смотрите, например, в деле собственного исправления мы все время находим для себя извинения. А почему же мы не находим извинения для других? А ведь мера того, как мы относимся к другим, она и может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам самим. И вот это очень печально, когда человек во всем и всегда извиняет самого себя, но никогда никому ничего не прощает. Это жестоко. А потом я заметил, те люди, которые вот так агрессивно относятся к неправославным, они потом начинают нападать на православных, которые не разделяют их точку зрения. И сами превращаются в некую такую агрессивную секту, замкнутую сама на себя.
Интересно. А если третий раз не получилось вразумить человека?
Если у нас не получается, человек свободен, тогда мы можем отвращаться от этого человека. В том смысле, что мы не имеем молитвенного общения с людьми другой веры, не должны впадать в какую-то зависимость материальную от них. То есть мы должны все-таки быть самостоятельными. Но при этом доброжелательное, в целом доброжелательное отношение к людям сохраняется. Святые отцы, они именно отделяли ересь от еретика, точно так же, как они отделяли и грех от грешника. Вот в слове о проклятии, например, Златоуст пишет: «Еретические учения, не согласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». То есть мы должны еще и молиться за них.
А обязательно ли кого-то вразумлять? Можно ли просто общаться с человеком и, ну, избегать каких-то конфликтных тем, избегать вопросов религии, если ты знаешь, что этот человек, что этот человек инославный, что вы с ним вряд ли договоритесь? Если ты не миссионер, не обладаешь какими-то специфическими знаниями, да, там, глубокими знаниями священного писания, обязательно вразумлять?
Я с вами согласен, что не каждый может этим заниматься. И не каждому надо этим заниматься. Но тогда просто мы своим отношение чисто бытовым. Действительно, мы работаем в окружении людей, среди которых очень много неправославных. И даже много атеистов, безбожников. Но мы живем в одной стране, нам надо как-то ладить с этими людьми, находить общий язык. Ничего плохого в этом нет, если с кем-то мы отношения сводим чисто бытовым вопросам и проявляем такую человеческую какую-то доброжелательность по отношению к окружающим. Тем более Господь нам не оставил выбора. Сказано: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. То есть ко всем мы должны относиться хорошо. И напротив, если мы, значит, кого-то выделяем как друзей, кого-то как врагов, то тут с христианством ничего общего нету, как Господь говорит. Если ты приветствуешь только братьев своих, а что ты особенного делаешь? И язычники также поступают. Это как сломанная пластинка, которая заела на одном месте. Люблю любящих, ненавижу ненавидящих. Люблю любящих меня, ненавижу ненавидящих меня. А в чем тогда мы отличаемся от других людей? Ничем, они также живут. Око за око, зуб за зуб для христианина не подходит. Это все-таки Ветхий Завет. А у нас Новый Завет. Поэтому мы обречены на то, чтобы выстраивать со всеми добрые человеческие отношения.
Сейчас приведу пример из жизни. Вот человеку приходится работать в тесном контакте с другими людьми. И вот у меня одна знакомая, у нее там на работе режиссер монтажа, он не язычник. И каждый раз, когда ей приходится с ним сталкиваться, он начинает ей там что-то свое навязывать, проповедовать там, в достаточно агрессивной, такой резкой форме. Особенно, когда они сталкиваются с темами, которые касаются церкви православной. Тут, ну, и вот девушка сомневается, она не знает, как мне реагировать. Спорить с ним бесполезно. Он краснеет, у него повышается давление, он злится откровенно. Молчать, говорит, я знаю цитату, что молчанием Бог предается. Молчать я, ну, как бы тоже неуютно себя чувствую, когда вот он это все говорит, а я молчу. Не работать с ним я не могу. Это вопрос производства. Вот как правильно себя вести в такой ситуации?
Давайте вернемся о том, о чем мы уже сказали. Мы должны отделять человека, его заблуждение от самого человека. Вот смотрите, что писал Златоуст. «Я гоню не делом, а преследую словом не еретика, но ересь. Не человека отвращаюсь, но заблуждение ненавижу и хочу привлечь к себе заблуждающегося. Я веду войну не существом, потому что существо – дело Божие». То есть существо любого человека. «Но хочу исправить ум, который развращен дьяволом. Как врач, леча больного, не против тела воюет, но истребляет повреждение тела. Так и я, если буду сражаться с еретиками, то сражаюсь не с самими людьми, но хочу истребить заблуждение и очистить гнилость». То есть, если бы мы перенесли бы агрессию на самого человека, как в случае с этой женщиной, так ведь человек создал Бог, и вся сущность человека, она проистекает от Создателя. А когда Бог создал человека в этом мире, он сам сказал, что теперь все весьма хорошо. Поэтому нам надо выстраивать правильные отношения. А как их выстроить? Вот, например, священномученик Владимир Киевский, новомученик, писал: «Следовательно, прежде надлежит узнать и полюбить свою веру, и потом уже стремиться к распространению ее как высшего блага и между другими, потом уже с кротостью и терпением относиться к тем, которые нашей веры не ценят и не принимают». Вот что означает понятие о веротерпимости с церковной точки зрения. То есть веротерпимость не в том смысле, что мы терпим чужие заблуждения какие-то, а что мы хотим помочь человеку. Но для этого мы сначала должны сами свою веру возлюбить, выучить ее и потом свидетельствовать о ней.
Вот переводя это в практическую плоскость, вот эта девушка, про которую мы говорим, находясь там в замкнутом пространстве на работе с этим человеком, который... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вы такие, вы сякие. Она как должна себя вести? Просто с кротостью.
Вы знаете, на самом деле, если в огонь не подкидывать хворост, то он погаснет. Тут зависит от ее реакции. Если она как-то болезненно реагирует, я заметил, что есть такие люди, очень конфликтные, которые чувствуют наше раздражение. И они все время, может быть, неосознанно хотят его усилить в нас. А если мы не будем реагировать, то даже самый агрессивный замолчит. Ну, какой смысл там орать на зеркало там или там на стенку в доме? Это, ну, ничего не принесет человеку. А некоторые страдают таким каким-то вампиризмом, что ли. Mm-hmm. Они как бы питаются нашей агрессией, вынимая ее как бы из мира наших чувств, вот своими словами вытаскивая эту агрессию. В этом бесовское что-то есть. Когда мы поддаемся и проявляем эту агрессию, мы как бы начинаем играть с дьяволом в поддавки.
Ну, наверное, это очень интересно, все-таки найти общий язык и какой-то доброжелательный тон с человеком, который, ну, прям, ну, не как ты, другой характер, другие убеждения.
Ну, вот смотрите, что пишет апостол Павел, 2 послание Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. «Если же кто не послушает слова нашего, всем послание, то есть откажется принимать, послание апостолов, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». И святые отцы настаивают на том, как вот здесь в Новом Завете сказано, что мы должны как брата вразумлять еретика заблудшего, что мы должны выстраивать добрые братские отношения с этими людьми. Иначе мы станем такими же сектантами.
А что такое братские отношения? Может быть, для апостолов это было понятно и очевидно, а сейчас это не настолько на поверхности, сейчас и между братьями порой бывают такие отношения, что не позавидуешь.
На самом деле люди остались теми же самыми людьми, как во времена апостолов, как во времена Златоуста, как в наши времена. Если бы люди существенно изменились, потребовалось бы новое откровение от Бога для этих новых людей, новой психологической формации. Но на самом деле меняется только технический ландшафт вокруг нас. Там телефон появился, смартфон появился, там радиоприемник, там компьютер, интернет и так далее. А человек остается таким же человеком. Вот очень интересно рассуждал святитель Иоанн Златоуст. Это его слово о статуях. Он сравнивал тех, которые брезгливо относятся к еретикам, с сатанистами. Вот ни больше, ни меньше. Я прочитаю эту цитату. «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться, у меня нет с ними ничего общего». То есть некоторые православные говорили брезгливо: у нас нет ничего общего с этими еретиками, что заботиться? А Златоуст пишет: у нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское, бесчеловечие. И смотрите, вот ниже он пишет именно о братских отношениях, которые мы должны иметь с этими людьми. «Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость, а я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собой заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь». Разделим между собою заботу о спасении наших братьев. Опять называют их братьями. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И ниже. Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги. А о гибнущих братьях, опять он еретиков называет братьями, не заботимся. Хулящий святую веру, тот же упавший осел. Подойди же, подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой. Пусть разнообразно будет лекарство. И, кстати, святитель Феофан Затворник Вышинский, более близкий к нам автор, он писал в письме, отвечая на некоторые недоумения, связанные с сектантами: «Зачем он, то есть сектант, приходил к вам? Вы должны были помочь ему. Мне думается, что вы хорошо сделаете, если, встречаясь с теми людьми, будете ласково говорить с ними, как будто ничего не было. Можно сказать: я тогда немножко вспылил, прошу извинить. Но это не значит, что я одобряю поступок ваш». И ниже он пишет: «О молоканах теперешних надо судить снисходительнее. зачинщики всему виной, а эти с молоком матери всасывают ересь.
Протоиерей Олег Стеняев, писатель, богослов, публицист, миссионер, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках и преподаватель Сретенской духовной семинарии, в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».